«Глаза мои на верных земли». Псалом 100, стих 6. История Нижнетагильской церкви в кратких биографиях верных Божьих служителей. Горбов Михаил Афанасьевич. Годы жизни 1883-1966. Первым пресвитером церкви евангельских христиан-баптистов в Нижнем Тагиле был брат Михаил Афанасьевич Горбов. В Первую мировую войну он вместе с другими попал в плен в Германию. Сначала их долго держали голодными в яме, не давали даже воды. Затем словно специально накормили селедкой и не дали ни капли воды. Много несчастных скончалось тогда в тяжких мучениях. Оставшихся в живых распределили помогать немецким семьям, чьи родственники погибли на фронте. Михаил Афанасьевич попал к престарелым верующим супругам. Их сын не вернулся с войны. У них он выучил немецкий язык, доверчиво воспринял евангельскую весть и полюбил Господа. Закончилась война. Хозяева настоятельно просили его остаться у них на жительство. Став последователем Иисуса Христа, разве мог он жить на чужбине? Он вернулся на родину, к семье. На прощание старички подарили ему Библию, как же он был благодарен Богу. Прибыв домой, Михаил Афанасьевич горячо свидетельствовал о Господе жене, и она всем сердцем устремилась к Спасителю, освободившему ее от греха. Жили они в селе. В засушливый год долго не было дождя. Жители вместе с батюшкой ходили по улицам с образами и просили дождя. Все село знало, что семья Михаила Афанасьевича – христиане. Их называли Штундой. Он вышел навстречу шествию и сказал всем: «Доколе вы будете носить мертвых богов?» Толпа моментально схватила и избила его, а затем заперла в бане. Срочно собрали сельский сход и вынесли решение убить еретика. Председатель колхоза, безбожник, вступился. «Кто поднимет руку на Горбова, пристрелю». У председателя было ружье. Так Бог позаботился сохранить жизнь исповеднику его имени. В 1941 году линия фронта приблизилась к местности, где жили Горбовы. Михаил Афанасьевич успел переселиться с семьей в Хакасию. Купил там дом, и в нем сразу же стали проходить богослужения. Одно из собраний верующих совпадало по времени с колхозным, на которое пришло очень мало сельчан. Основной состав жителей находился на богослужении. За это на брата, как на хозяина, наложили штраф, увели корову. Верующие помогли ее выкупить. В разгар войны трех дочерей брата Горбова забрали в трудармию. Одна из них оказалась в Новосибирске, другая в Новокузнецке, третья в Нижнем Тагиле. Михаил Афанасьевич с женой в сентябре 1946 года переехал к дочери в Нижний Тагил. Где бы ни находился верный Божий слуга, он всегда свидетельствовал о Христе и проводил собрания в своей небольшой комнате. Грешники каялись, желали заключить завет с Господом, и Михаил Афанасьевич крестил их. Узнали об этом власти, устроили товарищеский суд. Брат работал сторожем в домоуправлении. И вынесли решение, чтобы он не проводил собрание, переселить его с семьей в помещение на двух соседей. Богослужение там проводить было невозможно, но к нему на беседу приходили каждый день 2-3 человека. Атеисты озлобились, провели второй товарищеский суд и переселили его семью туда, где жили трое соседей. Но и по этому адресу жаждущие общения и духовного наставления приходили каждый день. По решению третьего товарищеского суда семью Михаила Афанасьевича выселили без предоставления жилья. Ему 80 лет, жена из-за болезни прикована к постели. Приехали крепкого телосложения сотрудники небезызвестных органов, собрали их вещи и унесли в подвал пятиэтажного дома. Вызвали скорую помощь и жену увезли в больницу, а Михаила Афанасьевича и дочь взяли под руки и вывели на улицу. Была зима. «Живите где хотите». Другая дочь Михаила Афанасьевича, у нее 4 детей, муж умер, приняла их в свою небольшую комнату, 30 квадратных метров. Дом неблагоустроенный. Дров запасти нигде не позволяли. «Пусть вас Бог согревает», — упрекали. И Бог помогал. Верующий брат Завьялов привез ящики. Семья обогревалась ими не один год. Несмотря на трудности, богослужения проходили в квартирах верующих, а Михаил Афанасьевич в преклонном возрасте со слабым здоровьем, к тому же у него было очень плохое зрение, не умолкал, возвещая истину о Христе. Как всегда, он начинал проповедь такими словами: «Сейчас брат вместо меня прочитает стихи из Писания», называл книгу, главу и стих, «а я поясню». Верующих штрафовали почти за каждое богослужение. Выплачивали штрафы годами, и поскольку собрания не прекращались, все время оставались в долгу у государства. В январе 1966 года в Нижнем Тагиле прошло большое молодежное общение. Гонителей это привело в крайнее негодование. Пресвитера немецкой общины Шоля Адольфа Яковлевича осудили на 3 года лишения свободы, пресвитера русской общины Арбузова Ивана Григорьевича на 4 года, проповедника Скворцова Николая Ивановича на 3 года, руководителя молодежи Прохорова Бориса Ивановича на 3 года. К старцу Горбову Михаилу Афанасьевичу часто приезжали по 2-3 человека, по-видимому, сотрудники спецорганов, зададут ему несколько вопросов и уедут. Он был доволен. При очередном приступе его на носилках занесли в машину скорой помощи и увезли в больницу. Он, предчувствуя свою кончину, сказал жене: «Марфуша, встретимся у ног Христа». Ему было 83 года, когда он умер. Похороны назначили на воскресенье, и всю неделю круглосуточно у дома дежурила милиция. Проверяли, кто находится в помещении. От дома до самого кладбища похоронная процессия шла в сопровождении милиции. Стражи порядка присутствовали на прощальном служении до тех пор, пока гроб не опустили в могилу. Проверяли весь транспорт, но Господь помог достойно похоронить верного Божьего служителя. Отрадно, что и все дети Михаила Афанасьевича отошли в вечность в мире с Богом. Шоль Адольф Яковлевич, годы жизни 1898-1981. Шоль Адольф Яковлевич, пресвитер немецкой общины Нижнего Тагила, покаялся в 12 лет и через год принял крещение. В 1937 году его, как христианина, арестовали и осудили на 10 лет лишения свободы, которые он отбывал в Карлаге, Караганда. После освобождения его направили в Нижний Тагил. К нему приехала жена с сыном и дочерью и 3 сестры жены. Приобрели дом и жили все вместе. Как спецпоселенцы отмечались в комендатуре. В их доме стали проходить богослужения. Люди потянулись к Богу. Очень скоро помещение не вмещало желающих. Адольф Яковлевич взял новый участок и приступил к строительству большого дома, но оформил его на сестер жены. Это было дальновидное решение. С Божьей помощью молитвенный дом построили быстро. Адольфа Яковлевича рукоположили на пресвитера немецкой общины. За 2 года, 56-57, он крестил больше 60 человек. 3 сестры его жены засвидетельствовали перед церковью о желании принять крещение полным погружением в воду, в отличие от окропления, совершенного над ними в лютеранской церкви. На рождественское богослужение в 58 году дом не вместил прибывших детей и взрослых. Это не осталось незамеченным, и безбожники в негодовании напечатали в газете клеветническую статью с рисунком, на котором изобразили Адольфа Яковлевича с бомбой в руках. К этому времени для спецпереселенцев отменили обязательное наблюдение в комендатуре, поэтому многие немцы отправились в родные края. Адольф Яковлевич остался в Нижнем Тагиле, вышел на пенсию и всецело погрузился в служение. Его тут же вызвали и настаивали зарегистрировать общину. Он не согласился, мотивируя тем, что власти не должны вмешиваться во внутреннюю жизнь церкви. 1961 год. Многие общины получили послание инициативной группы. Адольф Яковлевич и вся церковь, где он нес пресвитерское служение, восприняли призыв Духа Святого с большой радостью. Адольф Яковлевич встречался с братьями, трудящимися в оргкомитете, Голевым Сергеем Терентьевичем, Хоревым Михаилом Ивановичем и уральским служителем Пугачевым Михаилом Артемовичем. В подвале нового дома Адольф Яковлевич сделал потаенную комнату, в которой многие годы размножали духовную литературу гектографическим способом, синькой, и переплетали ее. Сестры жены Клара и Мария принимали ревностное участие в этом труде. 1 и 2 января 1966 года братья провели в Нижнем Тагиле молодежное общение, за что осудили сразу 4 служителей, в том числе и Шоля. В его приговоре значилась еще и конфискация имущества и дома. Как же гонители негодовали, что на имя Адольфа Яковлевича, как уже упоминалось, не была оформлена ни единая доля дома. Пришлось им конфисковать у него лишь стиральную и швейную машины и приобретенную мебель, оставив семье лишь то, что было сделано своими руками. Когда братья находились в вузах, Нижнетагильскую церковь посещали с вечерей Господней чаще других служитель Фризин Гергард Гергардович из города Новая Ляля и Фрезы Иван Яковлевич из села Исетское. Адольф Яковлевич очень мало рассказывал о себе, но Господа он любил крепко. Кто бы к нему ни приходил, он сразу брал в руки Библию и вел глубокие духовные беседы. Отбывать срок Адольфу Яковлевичу присудили в лагере строгого режима и отправили в город Ивдель Свердловской области. А пережитым там он как-то поделился с братьями. Работники КГБ склоняли его к сотрудничеству. Он решительно отказывался, тогда его посадили на электрический стул и пытались запугать, но он остался верным Господу, который и сохранил ему жизнь для труда на обширной ниве в братстве. Однажды в зоне собрали заключенных слушать атеистическую лекцию. Четыре лектора, каждый со своей научной точки зрения, доказывали, что Бога нет. После их выступления попросил слово Адольф Яковлевич. Вышел на сцену и по порядку с библейской точки зрения опроверг все их аргументы, касающиеся теории Дарвина и других «научных» в кавычках трудов. Зал несколько раз прерывал его речь аплодисментами, а в конце заключенные встали, топали ногами и хлопали в ладоши в знак солидарности. А потом сидящие впереди подняли его и на руках вынесли из зала. Лекторы упрекали лагерное начальство. «Вы почему не предупредили нас, что это непростой мужик?» Как-то во всей зоне погас свет, и никто не мог устранить неисправность. Позвали Адольфа Яковлевича. Господь дал ему мудрость, и он быстро обнаружил повреждения и исправил. Все были довольны и благодарны ему. Пока служителей держали изолированными от церкви, нашлись люди, не желающие идти путем страданий. Они предпочли покориться властям во всем, что касается церкви, отделились и зарегистрировались. В гонимой церкви остался один искренний и верный проповедник. Все силы зла обрушились на него, чтобы он перестал посещать собрания и проповедовать. Пытались отнять его шестерых детей, но Господь не допустил. В те годы гонители очень желали уничтожить бодрствующую церковь. В домах, где собирались верующие, постоянно били стекла в окнах. Почти каждое богослужение приезжала милиция. Всех переписывали, выгоняли из дома, а потом вызывали на административную комиссию и оформляли 50 рублей штрафа каждому, при заработной плате в 70-100 рублей. Штрафовали по несколько раз в месяц, и поскольку из зарплаты или пенсии нельзя было высчитать больше 50%, у некоторых верующих оставался долг на 6-7 лет вперед. Но церковь не прекращала богослужение, хотя ряды ее поредели. Летом братья и сестры собирались на кладбище или в лесу. В 69 году три брата освободились из УЗ. С приходом служителей духовная жизнь в церкви ожила, разгоны проводились реже, но окна в доме Адольфа Яковлевича били почти каждую ночь. Он не успевал вставлять стекла. Приходилось на ночь завешивать окна одеялами, чтобы камни не долетали до кровати. Адольф Яковлевич много трудился в братстве. Служители совета церкви поручали ему посещать церкви, где возникали проблемы для решения трудных вопросов. С этой целью он несколько раз ездил на Кавказ, в Казахстан, в Прибалтику. Некоторое время нес ответственность за северную часть Уральского объединения Совета Церквей, в связи с чем очень много бывал в разъездах. Когда возвращался домой, молодежь всегда оставалась после собраний для разбора Священного Писания. Эти занятия Адольф Яковлевич проводил интересно, живо и глубоко. Он отлично помнил, где что написано в Библии. Достаточно было произнести одно-два слова, и он точно называл книгу, главу и стих из Библии. При твердом характере он обладал добрым, любящим сердцем и для многих братьев и сестер был действительно заботливым отцом, старался каждого приветствовать и по выражению лица понять, с кем нужно в данный момент побеседовать. К детям относился с большой любовью. Братские советы в церкви проходили без всяких трений. Все ждали слова Адольфа Яковлевича. Оно было последним. Это был дар от Бога – мудро посоветовать и руководить. Неудивительно, что в церкви он имел огромный авторитет. Еще одним редким даром обладал истинный пастырь. В проповеди он никогда не приводил житейские примеры, а только и Слова Божьего. Много молился, и ночью, распростершись на полу, мог молиться часами. Любимые слова Адольфа Яковлевича: «Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дай славу ради милости Твоей, ради истины Твоей». Псалом 113:9. Арбузов Иван Григорьевич. Годы жизни 1914-2001. Служитель Нижнетагильской церкви Арбузов еще подростком ходил в соседнюю деревню за 1,5 километра на евангельские собрания. В 1937 году он уехал в Бурятию, в город Улан-Удэ, откуда его призвали в армию на остров Сахалин. Посещения молитвенных собраний в детстве не прошли бесследно. Зная Божье веление, Иван Григорьевич страшился произносить клятву-присягу, и Дух Божий оберегал будущего служителя церкви от необдуманных поступков. Накануне праздника 1 мая его вызвали в штаб. До этого он имел краткие беседы со служивцами, разъясняя им, кто есть Бог, читал им Евангелие. В штабе уже присутствовал прокурор, и молодому солдату предъявили обвинение, что он принадлежит к секте евангелистов, доказывает существование Бога перед солдатами, активно защищает свои убеждения. В то время он еще не заключил завет с Господом через водное крещение. После допроса в штабе его отправили в следственную тюрьму города Александровск-Сахалинский. Тяжелым испытанием и искушением подвергли молодого человека, чтобы он отказался от своих убеждений. Например, долго держали голодным, а затем предложили молоко с белым хлебом в ответ на отречение от Бога. Он не прельстился, хотя и был очень голоден. Затем поставили лицом к стене и угрожали застрелить. «Любящий Небесный Отец удалил от меня страх», — рассказывал впоследствии Иван Григорьевич. 25 июля 1937 года военный трибунал осудил его на 5 лет по статье 58, 10 часть, с поражением в правах на 3 года. Срок он отбывал на Колыме в поселке Ягодный. После войны приехал в Нижний Тагил, женился и вместе с супругой стали искать верующих. Жена Ивана Григорьевича была крещена еще в юности. Он принял крещение в 1955 году в Пермской церкви. В Нижнем Тагиле в то время уже проповедовал брат-старец Горбов. Понемногу образовалась община евангельских христиан-баптистов. Параллельно собирались братья и сестры немецкой национальности и вскоре решили проводить богослужение вместе. В 1957 году Ивана Григорьевича рукоположили на диакона, в 1960-м на пресвитера церкви. В 1961 году, когда через служителей инициативной группы по всей стране прозвучал призыв Святого Духа к освящению и были разосланы послания с предложением ходатайствовать о съезде, искренние Божьи дети Нижнетагильской общины откликнулись на него. Шквал разбушевавшихся гонений не обошел и эту церковь. В 1966 году арестовали Арбузова и еще 4 братьев. Несмотря на это, братья и сестры продолжали собираться на богослужение. В 1973 году Ивана Григорьевича Арбузова вновь арестовали и осудили по статье 190, 1 часть Уголовного кодекса РСФСР на 3 года лишения свободы. В 1982 году после обыска его арестовали 4-й и последний раз и осудили на 3 года строгого режима. Обвинения, выдвигаемые в то время против служителей Господних, были явно сфабрикованными. Это статья 142, 190, 227 Уголовного кодекса РСФСР. Впоследствии власть признала, что в действиях Ивана Григорьевича не было состава преступления, и его реабилитировали. Иван Григорьевич был хорошим мужем, добрым отцом, но в первую очередь добрым пастырем. 8 августа 2001 года ушел Господу верный служитель, много молившийся и в узах, и дома за своих детей, за церковь. Его дети обратились к Господу в 90-х годах.